Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И не так далеко то время, когда начнется Великий пост. Он у нас не за горами. Но прежде будет масляная неделя, или, как в народе это называют, масленица. Поговорим о традициях, обрядах, песнях, которые связаны с этим временем, временем переходным. Вы знаете, что когда на Западе, в католических странах, говорят о переходе к Великому посту, то начинается аналог нашей масленицы, и называется он карнавал, то есть карно, вали, прощай, мясо. Ну вот у нас сырно-масленичная неделя – это прощай, мясо. По идее, уже не надо его употреблять, но, тем не менее, для того, чтобы разобраться во всей полноте сложных, древних и, наоборот, совершенно не древних, а абсолютно современных затей, связанных с масленичной неделей, мы позвали человека, который готов нас бескорыстно просвещать. Это культуролог Наталья Андреева. Она представляет Московский государственный институт культуры и одновременно собственный интернет-просветительский проект «Академия русского фольклора». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, давайте пока поговорим о том, что для хорошего православного должно быть как дважды два, но, понимаете, иногда просто немного истирается из памяти. Что такое сырно-масленичная неделя? Что оно такое с точки зрения церковного календаря, православного мироустройства?
Ну, начнем с того, что масленица – это очень древний праздник. Корнями, конечно, своими он уходит еще в дохристианские времена, но в том виде, в котором масленица дошла сегодня до нас, она, конечно, обязана крещению Руси. Масленица, конечно, это последняя неделя перед постом, и, соответственно, масленица и масленичная неделя – это такая составная часть подготовки к Великому посту. Соответственно, 4 недели до поста шла такая подготовка, очищение и физическое тело человека, и душевное очищение.
И вот эта последняя неделя самая ответственная.
И последняя неделя, да. Ну, она, скажем так, конечно, не самая ответственная, а самая ответственная последняя ее часть масленичной недели. Но здесь уже запрещалось, конечно, есть мясо, поэтому...
То есть всю неделю, то бишь по христианской седмицу, мясо есть не надо, а что можно?
Поэтому она, собственно, называлась эта неделя мясопустная, потому что мясо было есть нельзя, но...
Пусто вам вместо мяса.
Да, но как раз эта неделя еще называлась сырная неделя, потому что, соответственно, разрешалось есть сыр, масло, яйца, все это не возбранялось. И люди, конечно, наедались от души, и сыра, и масло, да, и блины, конечно же, были здесь.
Вот. То есть давайте разбираться. Вот то, что сейчас блины идут как своего рода сезонный десерт, да, который, ну, просто эту неделю украшает и вам предложит в это время в разных родах кафе, развлекательных центрах, в туристических различных компаниях где-то на выезде. Блины. Следите за руками, загибаем пальчики. Просто с маслом, ладно, со сметаной, отлично, со сгущенкой, ну ладно, с икрой, ладно, с рыбой, а дальше идут с божениной, с ростбифом. То есть вот вас загоняют в то, чтобы вы попробовали эти блины. Не как часть приуготовления к посту вкусная, но приуготовление к тому, что мяса не будет, А как то, что давайте к мясу еще и блины добавим, и будет здорово. То есть что-то здесь не то, да, согласитесь?
Да, ну вот как я уже сказала, мясо вкушать было нельзя. Соответственно, люди старались придерживаться этого правила. То есть мясо, конечно же, не употребляли на масленицу. А вот рыба, да, икра, это, конечно же, было. И нужно, конечно, сказать, что блины – это не сезонное было блюдо для русского человека, для крестьянина. У блинов намного более глубокий смысл. Это, в первую очередь, поминальное блюдо. Это было блюдо обязательное, конечно, на поминках. И, соответственно, блины в масленичной традиции – это тоже такое некое поминальное блюдо. Это никак не связано, конечно, с солнцем, как сегодня принято считать.
А то есть, говорят, вот блин – это солярный символ. Посмотрите через блин, а вот в его просветы на солнце, и вы поймете духовную природу Древней Руси.
Нет-нет-нет, блины, конечно, это поминальное было блюдо, и, кстати, не всегда блины делались из пшеничной муки. Как правило, блины были из овсяной муки, из гречишной муки могли...
Из ячменной?
Из ячменной вот не знаю, но вот то, что овсяная и гречишная мука, да, такое было. И, как правило, пшеничные блины, ну, они, конечно, тоже были, но их, как самое такое вкусное, оставляли на последние дни масленицы. Вот. И по поводу начинок тоже, кстати, был очень интересный блин с припеком.
Это что такое?
Да, это вот очень интересное блюдо, когда блин заливали на раскаленную сковородку и, не переворачивая его, сразу насыпали начинку какую-то. И, соответственно, уже с этой начинкой блин переворачивался, и, соответственно, начинка припекалась, и получался такой вот блин с припеком, так называемый.
А что туда могли в припек бросить?
Ну, могли рыбу, опять же, и сыр могли тот же самый положить. И вообще, раньше же как? Раньше не было духовок там, да, не было сегодня наших таких вот плит. Была русская печь, и, соответственно, блины испекались в печи. Тоже здесь нужно было иметь большое умение на самом деле, чтобы залить тесто на лопату, на деревянную, и, соответственно, засунуть в печь, которая уже, ну, так скажем, протомилась, то есть уже она не такая горячая, она уже такая более, ну, теплая. И вот на этой лопате блин засовывали в печь. Он таким образом припекался не только, ну, снизу, да, то есть его не нужно было особо переворачивать, он припекал сразу с двух сторон в печи. Вот, может быть, еще и отсюда пошло тоже, что блин с припеком, его и переворачивать-то, в общем-то, не надо было.
Да, и любители рыбы, ради бога, не забывайте, что красной рыбы в Древней Руси было как-то не очень много. Поэтому рыбу использовали речную, озерную.
Да, щучья икра, например.
Совершенно верно. И рыба была гораздо более простых, может быть, сортов, но гораздо более здоровая, потому что водичка была почище. Ну, а теперь давайте посмотрим на другие вещи. Приготовление к посту – это ведь вовсе не безудержные пиры, когда ты ходишь по всем соседям, пробуешь их блины и, в конце концов, возвращаешься домой заворотом кишок. И когда ты не зовешь к себе приятелей для того, чтобы они под предлогом съесть пару стопок блинов, изготовленных женой, приносили бы с собой ящик водки. Это ведь определенное состояние души, которое будет томиться и скорбеть буквально через несколько дней о грехах человека, внутри которого заточена эта душа. И сейчас она уже предчувствует это состояние, она начинает постепенно отходить от разных суетных дел. Или она, наоборот, напоследок пляшет и поет, потому что потом будет тяжело, и надо как-то запастись весельем. Что скажете?
Ну, хочется сказать, что масленица – это не просто синтез, да, дохристианских представлений и христианских представлений. Изначально масленица, она приходилась на дни весеннего равноденствия, да, то есть когда по лунному календарю наступал Новый год. То есть это своего рода было празднование Нового года. Длиться оно могло там до двух недель. Вот, и с приходом христианства, да, когда у нас стало от Пасхи считаться, да, празднование каких-то праздников, ну, всех праздников, собственно, и Масленица приходилась как раз на время Великого Поста, и из-за этого она как бы была передвинута, чтобы не было вот этого наложения, и Масленичная неделя стала предвосхищать, да, как бы пост.
Ну, то есть, давайте так, поскольку Великий Пост не имеет постоянной привязки к солнечному календарю, он постоянно плавает с одного дня на другой, переходит его начало, соответственно, это все связано с наступлением Пасхи, то и сырно-масляная неделя, она тоже вместе с постом переезжает. Она
да.
плавающая. А в старину она не была плавающая, она была жестко привязана к определенным дням. Так вот, каким?
А Масленица как раз, вот как я уже сказала, была привязана к дню весеннего равноденствия.
И это по христианскому календарю?
Это по христианскому календарю 22 марта. Или праздник 40 мучеников, или, как в народе его называют, народная терминология, праздник 40, когда как раз начинали закликать весну, когда могли выпекать, и до сих пор выпекают во многих регионах жаворонков, разных птичек, таким образом как бы призывая, чтобы скорее наступила весна, прилетели перелетные птицы обратно, и как раз началась уже полноценная весна.
А потом эта неделя... убежала несколько ближе к началу года календарного. Ну что ж, понятно. Мы с вами, дорогие радиослушатели, еще поговорим о душе в масленичную неделю. И не могу вам сказать, что все так здорово, как должно быть с точки зрения строгого христианского представления, но будем разбираться. А сейчас вот что я хотел бы сделать. Наша гостья принесла нам замечательные записи масленичных песен, и мы с вами еще будем говорить о том, что была целая система их пения. Вот сейчас песни, записанные фольклорной экспедицией на Смоленщине, и она посвящена встрече Масленицы. Ну что ж, давайте послушаем, ей-богу, такое редко удается послушать, запись исключительно уникальная.
Мы масленники дожидались,
душа выходили.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, послушали, удивились, порадовались. Теперь напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера», а в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы разговариваем, мы беседуем о традициях, обычаях, обрядах, песнях сырно-масляной недели с главой проекта «Академия русского фольклора» Натальей Андреевой. Ну что ж, мы вернемся ненадолго опять к вопросу о том, что там испытывает душа и как она начинает, может быть, метаться в сырно-масляную неделю. То есть строгий христианин понимает, что надо там почаще читать молитвы, поменьше предаваться различным соблазнам и стараться потихонечку себя ограничивать, потому что обрушится Великий пост, первая неделя поста, канон Андрея Крицкого, своего рода такое жесткое самоограничение. А христианин не строгий, говорит себе: «О, сейчас будет Великий пост, а тут у нас, видишь, блины, веселье, давай вот перед Великим постом навеселимся, как встарь, как деды, как прадеды, может, прапрапрапрапрадеды, которые еще были вот до того, как сюда пришло христианство, и веселиться. А чего больше-то?»
Ой, знаете, сложно сказать, чего больше, но все-таки с приходом, конечно, христианства на Русь люди православные, верующие, а таких было большинство все-таки среди крестьян, они, конечно, старались соблюдать предписания христианской церкви и проводить, конечно, время в молитве и готовиться к посту, но все же Масленица скорее была исключением из правил, и так как все-таки были сильны дохристианские представления и обрядовые всевозможные действия, которые, как я уже говорила, приходились как раз на смену времен года, да, то есть...
Там зима уходит, весна приходит.
Да, уход зимы, приход весны. Это переломный момент, и в представлении, конечно, крестьянина это было такое очень смутное время, когда как бы граница одного локуса ломалась, и нужно было установить новое мироздание, да, скажем так, эти границы соединить надломленные, разрушенные и войти, так сказать, в Новый год. Соответственно, Масленица — это было как для нас сейчас, вот мы 10 дней празднуем Новый год, то же самое Масленица, да, это было такое празднование Нового года, и, соответственно, здесь...
То есть, хотите вы сказать, веселье и озорнины в целом хватало?
Да, естественно, конечно. Ну вот как мы сейчас с вами в перерыве, да, разговаривали, что все-таки было принято, помимо того, что встречать Масленицу в первый день Масленицы, но также и обязательно ходить в храм, особенно у казаков, которые были очень верующими людьми, было принято, да, пойти в храм и также встретить эту последнюю неделю перед Великим постом. Соответственно, также и заканчивалась Масленица прощенным воскресеньем, когда обязательно нужно было мало того, что попросить прощения друг у друга, но и также просили прощения и прощались с предками. Здесь, кстати, очень интересный есть момент, что в связи, опять же, с представлениями крестьянина и с тем, что вот был такой переход в Новый год, и человек не мог предугадать, что там будет дальше в этом новом году. Состоится он, будет этот Новый год, будет ли это завтра, наступит ли и так далее. Люди прощались как будто бы навсегда, зная при том, что, конечно, завтра наступит. Но вот был такой обычай, прощались с предками, которые по представлениям, конечно, древнего крестьянина в эту неделю как раз приходили в дома к людям и обитали вместе незримо со своими вот родственниками рядом.
То есть, иными словами, если мы берем деревню дохристианскую и деревню первых веков присутствия христианства на Руси, когда обычаи все еще мешались, и крестьянин мог держать в красном углу икону и вместе с тем куда-нибудь в лес ходить, просить дедушку-хозяина в облике медведя принять какое-нибудь подношение, просить у него быть милостивым или там где-нибудь повязывал ленточки. Вот у него, с одной стороны, были незримые силы христианские. Большой Господь, да, о котором он слышал от священника, допустим, и к которому он обращался в молитвах. И одновременно большое количество незримых сил, которые, по представлениям предков, вроде бы составляли такое нечеловеческое население Земли. Рядом с деревней, там, на кладбищах или в углах дома поселялись и время от времени достаточно близко оказывались к людям. Вот предки в этот момент, по старым представлениям дохристианским, оказывались среди потомков.
Да, совершенно верно. Как я уже говорила, да, в любой переломный период, как, например, святки, тот же самый переломный период наступления, так скажем, да, тоже Нового года, тоже был переломный момент, когда также предки могли оказываться незримо среди людей, и вот Масленица тоже, конечно, не исключение.
Ну, то есть, веселились, праздновали и вместе с тем немного побаивались, что в этот момент в домах присутствует, с одной стороны, родное, а с другой стороны, чужое, потому что оно, в общем, живет уже не здесь, а в загробном мире.
Ну, на самом деле, люди никогда не боялись душ своих предков, потому что это все-таки родное, это предки, и наоборот, они просили у них заступничества, помощи в этот как раз, да, непростой период. Опять же, да, вот синтез и христианства, и дохристианских представлений. Помимо того, что, конечно, и Бог, и святые, и так далее, да, и люди находились в молитве, но и у родных они также просили помощи и заступничества.
Ну, то есть, иными словами, на протяжении долгого периода у нас на Руси, еще в эпоху Средневековья, даже когда у нас уже были собственные святые, даже собственные мученики, тем не менее, существовало все еще так называемое двоеверие.
Да.
Ну, вот мы, допустим, перешагиваем через великую эпоху духовного просвещения, через 14, 15, 16 века, когда у нас на нашей земле действовали преподобный Сергий Радонежский, Кирилл Белозерский, святые Соловецкие, и Пафнутий Боровский, и так далее, и так далее, и так далее, и когда христианство стало как никогда крепким на Руси. Вот скажите, в более позднюю эпоху, в эпоху, скажем, Российской империи, до какой степени все эти отголоски дохристианских представлений сохранялись, или уже все, или уже как-то это отцепилось от жизни сельской и ушло в прошлое?
Я вам могу сказать, что это до сих пор сохраняется, так как я езжу сама в экспедиции, более чем в 10 экспедициях я была, и собираю фольклор, в частности, обрядовый фольклор. Это до сих пор в памяти людей живо. То есть даже если, допустим, сейчас там не празднуется такая Масленица, как праздновалась ранее, то все-таки в памяти человека остаются какие-то определенные обрядовые действия, ритуалы, связанные с какими-то моментами. То есть до сих пор все-таки это, ну, как бы это, наверное, не искоренить из русского человека вот какие-то вот такие моменты традиционные, скажем так.
Ну и, например, что чаще всего встречается?
Ой, ну вы знаете, ну, начнем с того, что, собственно, сама традиция печь блины на Масленицу, она намного древнее, чем мы можем себе представить, и какие еще традиции? Катание на тройках, например, катание с гор, потому что даже в городской среде уже, конечно, когда появилась вот эта ярмарочная история со своими всевозможными представлениями, вот это столбы вот эти, это тоже было. Просто сейчас это уже, ну, конечно,
столбы,
видоизменилось.
На которые лазали, чтобы добыть дорогой подарок, или столбы, к которым привязывались веревочки, и на веревочках можно было кататься. Вы что имеете в виду? Какой из столбов?
Ну, как раз столбы, к которым что-то там привязывалось в виде каких-то подарков.
А, надо было забраться по столбу,
да.
И тогда-то удалой молодец добыл подарок себе или своей девице-красавице.
Кулачные бои, кстати, это тоже очень древний такой ритуал, скажем так.
Ну, кулачные бои у нас были даже в эпоху, когда православие процветало. Честно вам скажу, дорогие радиослушатели, что обычай молодецки сходиться, скажем, на льду Москвы-реки, он относится еще к XVI веку, православие во весь рост, а люди забавляются тем, что надо хорошенько друг друга поколотить, вот... В сласть и в удовольствие.
Ну, кстати, как говорят некоторые исследователи, например, Зеленин, такой этнограф, он связывает вот эти как раз кулачные все бои с такими как бы военными тризнами. То есть какое-то такое вот есть соотношение с этим.
То есть раньше это был какой-то сакральный турнир молодцов-удальцов, а теперь сакральное отлетело, а вот обычай хорошенько сойтись остался.
Да, и, кстати, даже в кулачных боях очень было четко регламентировано возрастная, да, история, то есть нельзя было, ну, как скажем, там, чтобы старики там или взрослые на молодых шли, это было неправильно. Все-таки была регламентация возрастная, и плюс еще были четкие правила, например, там, лежачих не бить и так далее. То есть вот сейчас, конечно, уже не соблюдается никаких таких всяких правил, что, конечно, приводит к своим последствиям.
Да, сейчас на такое празднество ментальной милиции приедет. Но вот если говорить о системе взглядов, верования обрядов, вот вы говорите о том, что сохранился обычай печь блины, кататься на тройках, кататься с горок. Собственно, вот у меня сын страшно любит с горочки кататься. Правда, не только в масляную неделю, он вообще любит с нее кататься. Если мы говорим о столбах, о кулачных боях и так далее, то что мы получаем в итоге? Когда-то до Христа, до святого Владимира, до святой равноапостольной Ольги это была система представлений. Это была система, которая содержала в себе элементы магические. А потом с пришествием христианства традиция осталась, а смысл утрачен. То есть какая-то красивая традиция, под которой уже магии никакой нет. Все забыли, что, в общем, это есть обращение к каким-то незримым силам, как их тогда считали до Христа, добрыми или злыми, но, тем не менее, так или иначе, это было обращение к ним. А тот же XVI век, кулачный бой, или там катание на тройке в Российской империи, или печенье блинов в эпоху там Александра Сергеевича Пушкина уже в себе этой древней сакральности не несет. То есть обычай есть, а древний смысл его утрачен. Просто, ну, хороший обычай, давайте ему следовать.
Да, совершенно верно. И при том масленица, она была на самом деле насыщена огромным количеством всевозможных ритуалов и обрядов. Там были и аграрные, и семейные, и поминальные, и чествование молодоженов, кто вот как раз в год предшествующей масленицы только-только вот поженились. Да, и, соответственно, масленичные развлечения и отдельные обряды-проводы масленицы. То есть огромное количество обрядов и ритуалов, которые, конечно, были понятны тогда человеку, и сегодня, да, совершенно верно, они утратили уже свои смыслы древние, и люди уже сегодня не понимают, почему вот то или иное, да, происходит. Например, катание с гор. Да, это ведь аграрный, на самом деле, обряд. Ну, да, не обряд, а у катания с гор есть свой аграрный смысл глубокий. Как правило, катались женщины и катались как можно дальше, старались прокатиться с этой горки, так сказать, на долгий лен.
А, понятно. Ну, что вам сказать, дорогие радиослушатели, сейчас вся эта основа символов, обрядов, магии давным-давно пропала. Так что не беспокойтесь ни о чем, пеките себе блины, катайтесь с горок, катайтесь на санках, ходите на карусели и, ну, что там еще? Ну, насчет кулачных боев, конечно, умеренно, но тем не менее, если вам приспичат, то, пожалуйста, это само по себе христианских обычаев, христианских канонов, христианской этики не рушит, потому что если вы при этом не пытаетесь подумать, вот некие духи, помогите мне, вот тогда все нормально. радуйтесь жизни, не беспокойтесь, ничего страшного нет. Все это когда-то было системой языческой, а теперь просто превратилось в милые забавные штуки. Но о том, что не превратилось, мы поговорим. Там есть кое-что злобесное, об этом отдельный разговор. А пока, дорогие радиослушатели, давайте вот что сделаем. Ведь были, как вы сказали, традиции семейные, поминальные на эту неделю. И как раз одно из семейных песнопений, связанное с девушкой, которая покидает родной дом, сейчас прозвучит, оно записано в фольклорной экспедиции под Курском.
По чужой стороне перепелкаю, ох, я летала. Я летала на чужой стороне своего батюшку, ох, я искала. Я искала, искала, искала своего батюшку на чужой стороне, ох, только не нашло. Только не нашла, только нашла студеную воду у колодезя, ох, только нашла. Только нашла, сколыхнися, студеная вода у колодезя, ох, сколыхнися. На чужой стороне, ох, окликнися, окликнися. Не сколыхнулась студеная вода у колодезю, не сколыхнулась, не сколыхнулась. Батюшка на чужой стороне, ох, не кликнулся.
Дорогие радиослушатели, насладились? Напоминаю вам, что это Светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы буквально на минуту прерываем нашу беседу, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
Исторический час на радио «Вера».